эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 ноября, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Вильнюсские дебаты в грузинском парламенте. Массовое отравление детей в Абхазии. Итоги работы межправительственной комиссии в Цхинвале. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В новостях сирийское правительство заявило о готовности участвовать в международной мирной конференции. В Египте прокурор выдал ордер на арест двух лидеров протестного движения. На Украине продолжаются акции за участие страны в евроинтеграции. Сирийское правительство заявило о готовности участвовать в международной мирной конференции по урегулированию конфликта в Сирии. Форум, как ожидается, состоится в январе в Женеве, в связи с чем он получил краткое наименование «Женева-2». Первая Женевская конференция по сирийской проблеме состоялась в Женеве летом 2012 года. Выразив согласие участвовать в форуме, сирийские власти, однако, отвергли международные призывы к отказу Башара Асада от власти. Представитель МИД Сирии заявил в среду, что колониальная эра уже закончилась. В ответ на комментарии Лондона и Парижа о нежелательности участия Асада в будущих политических преобразованиях в Сирии. Представитель Дамаска заявил, что сирийская делегация отправится в Женеву не для того, чтобы кому-то уступить власть. Начало «Женевы-2» запланировано на 22 января. Полного списка участников форума пока нет. Глава МИД России Сергей Лавров выступил против выдвижения предварительных условий для участия в конференции. В Египте прокурор выдал ордер на арест двух лидеров протестного движения по обвинению в подстрекательстве к массовым выступлениям. Арест главы молодежного движения 6 апреля Ахмеда Махера и Аллы Абделя Фатаха был санкционирован после того, как во вторник они были задержаны вместе с 24 участниками демонстрации около парламента в Каире – с требованием отменить новый закон о ограничении массовых акций. Задержанным предъявлены обвинения в грабежах, нападениях на госслужащих, краже радиоустройств и проведении несанкционированной акции. Новый закон о массовых протестах, принятый в минувшее воскресенье, вызвал возмущение некоторых египтян и резкую критику правозащитников, которые назвали его ударом по политическим свободам. Со времени смещения военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси 3 июля этого года в стране начались гонения на его сторонников. Были убиты сотни людей, более 2000 задержаны, включая самого Мурси и руководство движения «Братья-мусульмане». Новые власти Египта, опирающиеся на военных, заявляют, что они не против мирных демонстраций и просто хотят восстановить общественный порядок в стране.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине продолжаются акции за участие страны в евроинтеграции. В Киеве на Майдан Незалежности, где объединились участники двух акций протеста, в среду пришли 5000 студентов, передает агентство «Униан». Продолжается пикетирование у здания правительства на Европейской площади. На улице Ивано-Франковска вышли несколько тысяч студентов с требованием подписать договор о ассоциации Украины с ЕС. «Украинская правда» сообщила, что во Львове около 50 родителей с маленькими детьми устроили акцию за сближение с Европой. Дети держали в руках плакаты «Мы хотим Диснейленд», «Таможенный союз какашка». Между тем, в Николаеве 200 активистов пророссийских партий пришли к областной администрации на пикет в поддержку референдума по выбору внешнеэкономического пути развития страны. Экс-президент Украины Виктор Янукович выразил мнение, что Евросоюз на переговорах с Украиной сделал ошибку, заранее в ультимативной форме поставив вопрос о освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко, отбывающей тюремное заключение по обвинению в превышении полномочий. Этот вопрос, сказал Ющенко в опубликованном в среду интервью германской газете Die Welt, можно было бы решить в процессе сближения Украины и ЕС. А теперь у Киева ослабла вера в то, что дверь в Евросоюз для него действительно открыто. Завершено следствие по делу начальника Копейской исправительной колонии номер 6 Челябинской области Дениса Миханова. Эта колония прославилась год назад масштабной акцией протеста заключенных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Следственный комитет отправил дело Миханова в прокуратуру. Бывшему начальнику Копейской колонии номер 6 предъявлено обвинение по статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Злоупотребление должностными полномочиями». В ноябре прошлого года заключенные устроили большую акцию протеста против издевательств и поборов со стороны администрации Копейской колонии номер 6. Родственники осужденных обратились к журналистам и правозащитникам. Разразился скандал. Последующая проверка привела к возбуждению уголовных дел. Теперь, если прокуратура утвердит обвинение, заключение, дело Миханова передадут в суд. Расследование по другим нарушениям, допущенным должностными лицами в 6-й колонии, продолжается. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Латвии в отставку ушел премьер-министр Валдис Домбровскис. Как сообщает агентство, в среду после беседы с президентом Андрисом Бердзиньшем премьер объявил о своем решении и сказал, что оно связано с недавней трагедией в Риге, где при обрушении здания супермаркета погибли 54 человека. Домбровскис — единственный в истории Латвии политик, который возглавлял правительство три раза подряд. Ранее в среду в Думском соборе Риги прошла церемония прощания с погибшими. Пришли несколько сот человек, в том числе руководители страны и города. 21 ноября вечером обрушилось здание супермаркета «Максима» в рижском спальном районе Залитуда. Погибли 54 человека, в том числе три сотрудника экстренных служб. 40 человек пострадали. Основная версия случившегося – нарушение при строительстве. В Германии на прошедших минувшей ночью политических переговорах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза канцлера Ангела Меркель достиг соглашения с социал-демократической партией Германии о формировании правительства.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Вспышка инфекционного заболевания, предположительно энтеровирусной природы, произошла в Ткварчели. Возможно, передача вируса происходит воздушно-капельным путем, однако врачи пока не могут объяснить, почему заражению подверглись только дети. Сейчас в больницах Ткварчели и Сухуми находится 172 ребенка от 2 до 17 лет. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии с самого утра в центре внимания оказался город Ткварчал. В советские годы называвшийся индустриальным центром Абхазии, ныне центр депрессивного Ткварчальского района. Информация оттуда поступает тревожная. По официальным сообщениям, вчера министр здравоохранения республики Зураб Маршан доложил президенту о вспышке энтеровирусной инфекции, возраст заболевших от 2 до 17 лет. С момента заражения до заболевания проходят всего сутки. Болезнь сопровождается диареей, рвотой, высокой температурой до 38-40 градусов. По словам министра, 60 детей находились в Корчальской больнице. Там были развернуты дополнительные койки. Для этого из больниц Чимчирского и Гальского района привезли легкий инвентарь, матрасы, подушки, одеяло. Из Сухума в Корчал доставляются все необходимые растворы и лекарственные препараты. 10 детей проходят лечение в республиканской больнице в Сухуме, куда их родители обратились за медицинской помощью. Сегодня в интервью абхазскому телевидению министр сказал, что эпидемиологи и главный санитарный врач Владимир Берулава будут на месте разбираться с причинами вспышки. Будет произведен повторный забор воды. Вчера уже дважды завозились лекарства, но их не хватает, потому что количество заразившихся детей выросло к ночи до 172. Опасений по поводу жизни детей нет, но у нас есть подозрение, сказал он, что эта инфекция передается воздушно-капельным путем. В школах и детских садах объявлен карантин. Мы также предупредили родителей о том, чтобы без необходимости не выпускали детей на улицу. В настоящий момент в тяжелом состоянии только один ребенок, которого повезли в Сухум в республиканскую инфекционную больницу. Тяжелое состояние ребенка объясняется тем, что родители поздно обратились за медициной. медицинской помощью. Активно обсуждается эта тема в социальных сетях. Вот как рассказывает о ситуации одна из врачей. Никто толком не может ответить на вопрос, в чем дело. Кто говорит про воду, кто, что воздушно-капельным путем вирус передается. Все в шоке. Детей в школах распустили до понедельника. Карантин. В Фейсбуке выложено предложение с выходцем из Кварчала собраться завтра на работе у одного из них и обсудить вопросы оказания материальной помощи в связи с этой эпидемией. Как в соцсетях, так и по сарафанному радио излагается также версия о том, что в некий водоем в Кварчале упала корова, она сдохла, и от нее, мол, могло пойти заражение. Другие это опровергают. Идут также споры о том, что если это дизентерия, по одной из версий, то почему болезнь коснулась почти исключительно детей? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В преддверии саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в грузинском парламенте разгорелись жаркие дебаты. Депутаты оппозиционного национального движения требовали принять заявление по Украине, а парламентское большинство грузинской мечты предложило проект альтернативного заявления. Об Украине и саммите в Вильнюсе говорили сегодня и члены правительства Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В знак солидарности с украинским народом сегодня депутаты от национального движения пришли в парламент с шарфами в цветах государственного флага Украины. На их столах в зале заседания пестрили маленькие флажки Грузии, ЕС и Украины. Увидев необычное буйство красок, спикер парламента Давид Усупашвили заявил.
У того, кто имеет лишний экземпляр украинской символики, я хочу попросить такой же. Я с удовольствием поставлю его рядом с собой.
Однако через несколько минут стало и понятно, что согласованность действий по украинскому вопросу между большинством и оппонентами на этом завершается. В течение нескольких часов депутаты от национального движения настаивали принять разработанное им заявление в связи с развивающимися на Украине событиями. Бывшая партия власти считала необходимым подчеркнуть в заявлении негативную роль России в отказе Украины от договора об ассоциированном членстве с ЕС. Цитату зачитал депутат Леван Бежашвили.
Парламент Грузии выражает надежду, что препятствия будут преодолены, правительство Украины не подчинится шантажу Российской Федерации и не свернет с пути евроинтеграции.
Агрессивный тон в заявлении нацдвижения не понравился парламентскому большинству. Грузинская мечта предложила альтернативный текст, в котором парламент выражает свою приверженность европейским ценностям, обязуется помогать в этом деле правительству Грузии и призывает ЕС и в будущем помогать странам Восточной Европы в развитии демократии. Лидер фракции Гео Вольский, зачитав заявление, обратился к оппозиционерам.
На данном этапе вы предлагаете принять такое заявление, которое выходит за рамки прагматизма и дипломатических принципов. Мы должны не подливать масло в огонь, а четко сказать мировому сообществу, что для достижения успехов на пути демократии мы готовы работать не только для себя, но и для наших партнеров.
Нацдвижению напомнили, что ни к чему хорошему их агрессивная риторика прежних лет не привела, что надо учесть и финансовые проблемы, которые возникли у Украины и ЕС. К вечеру оппозиция была готова отказаться от своего заявления, но с условием, что хотя бы одно предложение о неприемлемости попыток России иметь сферы эксклюзивного влияния будет включено в альтернативный текст. Однако большинство оказалось непреклонным и приняло свой вариант заявления без учета мнения оппозиции, которая в знак протеста отказалась участвовать в голосовании. Правительственная делегация во главе с президентом Георгием Маргвелашвили отправится в Вильнюс только завтра утром. Однако премьер-министр Иракли Гарибашвили заранее поздравил население Грузии с парафированием договора об ассоциированном членстве в ЕС. Он пообещал, что сам договор будет подписан уже через год, но затем поспешил добавить.
Договор об ассоциированном членстве не подразумевает членство в Евросоюзе, но он показывает настолько высокий уровень сближения с ЕС, что фактически процесс объединения Грузии с Евросоюзом станет необратимым.
Заверил Иракли Гарибашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинское руководство выражает обеспокоенность по поводу возможного роста напряженности в конфликтных регионах после Вильнюсского саммита. Два дня назад в Горийском районе были арестованы двое жителей села Хурвалетти. В соседнем Карельском районе в течение нескольких последних дней устанавливаются баннеры, предупреждающие о том, что в данном месте проходит госграница с Южной Осетией. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Житель маленького хутора Гогетти Алексей Шатаришвили уже два дня не может прийти в себя. Его земельный участок оказался по другую сторону большого зеленого знака, предупреждающего о том, что в этом месте проходит так называемая государственная граница с Южной Осетией. После установки баннера семья Шатаришвили фактически осталась без единственного источника существования.
Вот здесь мои 2,5 гектара. Я там чеснок посадил, все сам вспахал. Зачем только я столько мучился? Кому теперь нужен мой труд? И все мы здесь такие. Зачем нам здесь оставаться? Ничего здесь нас больше не держит. Никогда в своей жизни я не нес таких больших потерь.
Сказал Алексей Шатаришвили. Надпись на зеленом знаке, обращенная к селу, выполнена на грузинском и английском языках. С противоположной стороны предупреждение на русском и осетинском. Такие зеленые баннеры, как грибы после дождя, в эти дни вырастают в приграничных поселениях Карельского района. В селе Двани знак установили еще 1,5 месяца назад, когда в этой местности часто проходили акции протеста грузинских политиков, студентов и других представителей общественности. Сейчас в Двани тихо. Установка проволочных заграждений была приостановлена несколько недель назад, но там, где раньше готовились возвести приграничные разделительные сооружения, теперь появляются зеленые предупредительные знаки. Грузинское МВД уже оповестило о новой практике международной организации. Им также была передана информация об аресте двух жителей села Хурвалетти, Горийского района, Гочи Макишвили и Малхаза Ванишвили. Молодых людей задержали два дня назад. Их дома находятся в непосредственной близости от проволочного заграждения. Соседи Ванишвили говорят, что у Малхаза серьезные проблемы со здоровьем.
Этот ребенок болен диабетом, ему там очень плохо. У него уже случился там приступ, ему нужен был укол, но мы ничего не смогли ему послать, ни инсулин, ни что-то другое. В каком он сейчас состоянии, мы узнать не смогли. Как знаем, его уже перевезли в Цхинвали,
говорит Майя Макишвили. Семью Ванишвили знает вся страна. 1,5 года назад колючая проволока отрезала ее дом от села. С тех пор к насильственно отселенным на отчужденную территорию часто наведываются журналисты и зарубежные дипломаты. Однако Малхаз не слишком любил с ними общаться. В большинстве случаев юноша при виде незнакомых гостей или пограничников скрывался в лесу и порой проводил там несколько дней. Его дедушка Давид Ванишвили не раз рассказывал о незнакомцах, которые приходят в его дом и требуют, чтобы он прекратил общение с журналистами.
Господин Давид как раз тот самый человек, который постоянно делает заявления для прессы. Его непосредственно затронули проблемы с появлением проволоки вдоль линии оккупации. Не исключено, что его внука арестовали для того, чтобы оказать на него давление.
Говорит глава информационно-аналитического департамента грузинского МВД Давид Суджашвили. В Схивале пока выясняют детали этой истории. По сообщению Комитета госбезопасности де-факто республики, молодых людей задержали за то, что они, находясь в приграничной зоне, не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Один из них, Малхаз Валеев, которого грузинские источники называют Ванишвили, по информации комитета, является гражданином де-факто республики. В грузинском правительстве уверены, что это далеко не последний инцидент, который в эти дни может произойти в конфликтных регионах. Министр иностранных дел Майя Панчикидзе заявила, что после Вильнюсского саммита возможно обострение ситуации.
Наш ответ России всегда будет сдержанным. Мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации, не станем способствовать эскалации,
сказала главный дипломат страны. Премьер-министр также призвал держаться здравых подходов в оценке ситуации в приграничных селах. Иракли Гарибашвили пообещал мобилизовать все госструктуры для того, чтобы нейтрализовать любые негативные последствия. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, как обычно, по средам наша постоянная рубрика, которую сегодня ведет мой коллега Демис Паландов, который находится рядом со мной в студии прямого эфира. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, спасибо, Саша. Сегодня в нашей рубрике «Не круглый стол» мы будем обсуждать визит в Абхазию Владислава Суркова, помощника российского президента. У нас на прямой линии абхазский политолог Алхаст Хагушев и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашек. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, Владислав Сурков, который курирует отношения Кремля с Абхазией и Южной Осетией, прибыл с трехдневным визитом в абхазскую столицу. В целом, вокруг этого визита информационный фон очень радужный. Сурков назвал, в частности, Абхазию примером в использовании российской финансовой помощи. Инал, мой первый вопрос вам. Я, насколько знаю, вы встречались с Сурковым. У него действительно такие хорошие впечатления от Абхазии, или это просто абхазские госсми пытаются создать такую картинку?
Ну, я думаю, Сурков, любой бы на месте Суркова произнес бы нечто подобное. То есть, когда ты приезжаешь в гости и являешься как бы своего рода дипломатом, ты должен, наверное, вот как бы такие вещи как бы наружу обычно такие вещи высказывает, а уже внутри, наверное, как бы идет разговор совершенно иной. Так что я думаю, здесь как бы не стоит воспринимать все сказанное там Суковым, как бы вот как бы в Абхазии такая полная идиллия. Я думаю, если бы эта идиллия существовала бы, наверное, на такой участок, наверное, и сам Сурков не был бы как бы делегирован. В принципе, это реально кризисный менеджер в российско-абхазских отношениях. До этого как бы были люди, которые, собственно, выполняли роль бухгалтеров, кассиров и так далее, но вот таких людей, которые могли бы уже определенную модель выстроить в российско-абхазских отношениях, еще не было. Ну вот Сурков появился, и я думаю, здесь как бы появился другой вектор, наверное, развития в этих отношениях.
Инал, а скажите, вот вы встречались с Сурковым. Насколько я знаю, Сурков, в принципе, встречался не только с представителями власти, но и с представителями оппозиции. Это какой-то знак со стороны Кремля или как вы считаете?
Я не думаю, что так, что это вот какая-то определенная политика Кремля. Я думаю, здесь все-таки дело в самом Суркове. Обычно там люди, приезжающие, там высокие чиновники из Москвы, приезжающиеся, им достаточно там встречи там с президентом там и его окружением. И для них, собственно говоря, вот на этом обычно визит заканчивается. И для реального понимания ситуации того, что происходит, конечно, это вот такого формата встреч явно не хватает. И Сурков, это честь ему, он сделал очень важную вещь. Он встретился не только там с президентом, он встретился и с парламентом, и с оппозицией, и с руководителями СМИ, и с общественной палатой. То есть с теми, кто крутится в этом поле, и я на этом политическом поле, то есть и знает как бы ситуацию. У каждого там своя правда, но лишь суммировав ее, можно вот найти какую-то вот такую более объективную информацию.
Понятно.
Я думаю, в этом плане Сурков сделал достаточно правильный шаг, что именно вот так обозначился.
Спасибо, Инал. Да, теперь давайте спросим Алхаса. Алхас, скажите, вот понятно, что визит Суркова проходит и на некотором внутриполитическом фоне в Абхазии, достаточно кризисном, я бы так сказал. Можно ли считать визит Суркова некоторой поддержкой Александра Анквап? Вот, например, слова Суркова о политической ситуации в Абхазии, что он не склонен ее драматизировать, можно ли рассматривать как такую поддержку?
Ну, я думаю, что сейчас и оппозиция, и власть будут, конечно, интерпретировать те или иные слова, высказывания, как бы, наверное, с определенным подтекстом, но я соглашусь с Иналом, что это был правильный формат, который выбрал господин Сурков, встретившись с представителями власти и оппозиции, и мне кажется, это прежде всего посыл к тому, что он готов слышать и слушать всех, готов работать со всеми. По-моему, там в парламенте прозвучало совершенно однозначно такое мнение его, что он пригласил депутатов после всего, что он выслушал, поучаствовать в разработке вот нового плана социально-экономического развития, да, и чтобы они активно участвовали в этом, на что они сетовали. Но мне кажется, это как раз посыл и власти, и оппозиции, я его так воспринимаю, вот все же добавить определенное спокойствие, да, вот излишняя вот нервозность, которая витает, и напряжение, которое есть. Я думаю, что, ну, если мы отойдем от крайних каких-то оценок на представителей власти или оппозиции, да, и там есть такие какие-то крайние мнения, да, звучащие, то, в принципе, его визит и его вот поведение и все его слова, я их воспринимаю как вот желание все же понизить градусы, желание играть вот...
Ну, да, это вполне было прогнозируемо, да, особенно в преддверии Олимпиады. Алхас, у меня еще один вопрос. Вот Инал назвал Суркова таким антикризисным менеджером. Действительно, назначение Суркова по-разному расценили эксперты. Некоторые его назвали искусным манипулятором, с которым Абхазии придется очень нелегко. Как вы считаете, какие цели России в Абхазии сегодня вступают в противоречие с интересами Абхазии?
Ну, я думаю, что главная проблема, которая есть в российско-абхазских отношениях, все же в формате там эфира, наверное, сложно там давать какие-то развернутый какой-то анализ, но главная проблема – это отсутствие достаточной открытости вот в процессах оказания помощи, видимо. Да, и в процессе планирования, и в процессе реализации каких-то действий, вот напряжение возникает вот в этом поле. И я думаю, что здесь, не знаю, хочется надеяться, что сегодняшние слова, которые были произнесены господином Сурковым, что это вот некий новый этап. Некий новый этап, который повлечет за собой большую открытость этих процессов и вовлеченность, по-моему, естественную вовлеченность, скажем, парламентской тоже оппозиции вот в процессы этого планирования, в процессы, вот, в процессы контроля за расходованием средств, да, когда не будет вот, ненужного напряжения только потому, что какая-то часть, да, политического класса абхазского, ну, чувствует себя несколько отодвинутой, да, не участвующий. Понятно, что есть власть, понятно, власть выиграла выборы, и власть отвечает за ситуацию в стране. Но все же, я думаю, что определенная открытость в этих процессах, она не навредит совершенно и только усилит позиции власти и, конечно, улучшит вообще политический климат в стране, потому что в последнее время мы обращаем, вот можем наверняка констатировать, что как-то вот диалога не получается, да, вот все больше какой-то крен в сторону конфронтации, в каких-то конфронтационных заявлениях. Это, конечно, оптимизма не добавляет.
Спасибо большое, Алхас. Теперь у меня вопрос Иналу. Инал, дело в том, что достаточно мало информации о встречах, которые провел Сурков, например, в частности, в парламенте и в общественной палате. Скажите, пожалуйста, вы могли бы, может быть, вы знаете, что оппозиция сказала Суркову? Была ли представлена в полной мере оппозиционная точка зрения?
Ну, в парламенте тоже была представлена оппозиция на уровне там Рауля, Хаджиба, Аслана, Кубача. То есть достаточно было представлено, чтобы голос оппозиции был услышан, я думаю, Сурковым. Просто все эти встречи, они проходили в таком закрытом формате, который позволял, наверное, все-таки вести определенный откровенный диалог. Игру не на публику, а вот как бы попытаться разобраться в ситуации. И я думаю, вот Такой формат, он более, наверное, подходил. Все-таки это не некая такая пиар-акция. Здесь главное все-таки разобраться в нынешней ситуации, в сложившемся положении вещей, в тех действительно проблемах. И наверное, как бы... Это было более продуктивно для обоих сторон, и для Суркова, для Садина Суркова, и для тех людей, политиков, общественников и так далее, которые с ним встречались. То есть, я думаю, в накладе вот в таком формате никто не остался.
Инал, но в целом, если резюмировать, можно назвать, наверное, все-таки этот визит каким-то ознакомительным, правильно я понимаю?
Я думаю, да, ознакомительным. Было бы странно, если человек долгое время не занимался Абхазией, а когда-то он все-таки был, занимался Абхазией, но тем не менее уже прошло много времени, очень многое чего поменялось.
Ему нужно было войти в курс дела. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии был абхазский политолог Алхаст Хагушев и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
С ними беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухумицке, Навале, 21 час 30 минут, в Праге, 6:30. С региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Управление общего надзора Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия совместно с прокуратурой Ткварчельского района начали проверку по факту массового отравления людей в городе Ткварчели. Проверке будет подвергнута работа служб, обеспечивающих город водой, а также СЭС, которая ответственна за санитарное состояние в районе и обязана следить за качеством питьевой воды, сообщает Абсны-пресс. Россия направит в следующем 2014 году финансовую помощь самопровозглашенной Южной Осетии в размере свыше 2,8 миллиарда рублей. Об этом накануне заявил полпред президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу Александр Хлопонин, передает ИТАР ТАСС. Последующие годы, вплоть до 2017-го, инвестпрограмма должна будет способствовать экономическому развитию республики, сообщил Хлопонин на 9-м заседании межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. По словам полпреда, программа на 2012-2013 годы практически полностью реализована. В свою очередь, юго-осетинский лидер отметил, что в следующем году в республике предполагается сделать больше, чем в 2012 и 2013 вместе взятых. В нынешнем году мы также не сидели сложа руки и добились определенных результатов, подчеркнул Леонид Цибилов. Мы стараемся создать для инвесторов благоприятные условия, в том числе работаем над совершенствованием законодательства в этой сфере, добавил он. Квартиры в военном городке в районе Варкитили на окраине Тбилиси получили 877 семей грузинских военнослужащих. Премьер-министр Иракли Гарибашвили и министр обороны Иракли Аласания сегодня, 27 ноября, символично передали ключи от квартир трем военнослужащим. Отмечается, что среди получивших квартиры и семьи погибших в борьбе за территориальную целостность страны и в международных миссиях.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Российские и юго-осетинские эксперты обсуждают заседание межправительственной комиссии, которое закончилось вчера вечером в Цхинвале. Продолжает Мурат Гукимухов.
Вице-премьер Александр Хлопонин, комментируя итоги заседания межправительственной комиссии, сообщил, что в 2014 году Россия планирует довести объем финансовой помощи Южной Осетии до 2,8 миллиарда рублей. Это на 800 миллионов больше, чем в прошлом году.
Можем констатировать, что мы успешно в этом году реализуем тот план инвестиционной программы, который был намечен на 2013 год. фактически он был выполнен в полном объеме, и финансирование будет обеспечено в полном объеме. Мы сегодня согласовали инвестиционную программу 2014 года, достаточно крупную, беспрецедентную с нашей точки зрения, и по количеству объектов, и по объему инвестиций мы планируем в 2014 году. Люди должны видеть, что эти объекты будут построены, завершены, чтобы начиная с 2015 года наша инвестиционная программа уже носила задачу инвестиционного развития, развития предприятий, новых мощностей и так далее.
Непонятно, в чем состоит успех инвестиционной программы на 2012-2013 годы. В 2012 году правительство Хугаева приняло опустошенную казну и весь год, вместо того, чтобы восстанавливать республику, отчитывалось затраты предшественников. Первый транш из России пришел только в четвертом квартале 2013 года. Правительство выкручивалось как могло, чтобы не потерять и этот строительный сезон. Строило в долг, договаривалось с банками о кредитовании подрядных организаций. И теперь, считает руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев, в оптимистических заявлениях вице-премьера осталось много белых пятен. Непонятно, как конкретно будут выстраиваться финансовые отношения с государством-патроном.
Во-первых, весь год работали в долг. Во-вторых, со следующего года должны переходить на казначейскую систему расчета. Тоже непонятно, как она работать будет. Вот учитывая все эти нюансы, механизм освоения денег, как будет работать, тоже непонятно. Вперед все придет, или опять же по готовности тех или иных объектов будут давать деньги. Потом программа тоже не опубликована. Там президент заявил 30 объектов. Какие 30 объектов? В частное жилье включается, не включается. Это опять дорожная инфраструктура или линии электропередач. Тоже не совсем понятно.
Наверное, подобные сомнения могла бы развеять публикация инвестиционной программы. Что касается финансирования, то, по мнению российского журналиста Евгения Крутикова, оно будет осуществляться в нормальном общепринятом режиме, то есть подрядчикам не придется брать кредиты, чтобы выполнить работу. Относительно вчерашнего мероприятия, эксперт сообщил, что ничего нового на нем не прозвучало. В принципе, это заседание межправкомиссии лишь подтвердило итоги предыдущего.
Это старые цифры, никаких новых поступлений не было и не будет. То, что сейчас составлено в виде экономического плана, это уже незыблемая некая вещь, которая будет просто выполняться. Межправкомиссия сейчас нужна как рабочий орган, который будет просто следить за тем, выполняется это все или нет.
Со следующего года финансирование будет осуществляться через югостинское казначейство. Есть разные мнения, как это повлияет на прозрачность освоения российских денег.
Это довольно спорная схема сама по себе, тем более, что финансирование идет не конкретный объект, а на Минфин. То есть счет-то один, по сути дела, он проходит через Министерство финансов. А дальше уже начинается распределение денег по объектам. Казалось бы, что через единый счет это проводить не совсем разумно, потому что дальнейшее расходование средств сразу становится непрозрачным, скажем так. Если бы счета создавались бы под каждый объект, тогда можно было бы более внимательно следить за качеством расходования.
Еще один итог вчерашнего мероприятия. Южная Осетия подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Карачаево-Черкесией и Северной Осетией. То есть вроде бы речь идет об инвестициях из этих республик, но своих ресурсов там нет. Львиная доля инвестиций в эти северокавказские республики осуществляется из федерального бюджета. Быть может, это просто пиар? Так было лет 5 назад, когда Путин требовал от губернаторов привлекать частных инвесторов. Кавказские президенты тогда хитрили, заключали с иностранными компаниями ни к чему не обязывающие договоры о намерениях. А может быть, речь идет о возможном посредничестве этих республик и, соответственно, Северокавказского федерального округа в некоторых инвестиционных проектах. И это своего рода сатисфакция северянам за то, что их отодвинули от финансовых потоков в Южную Осетию. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Около 900 семей военнослужащих сегодня стали обладателями нового жилья, которое выделило для них Министерство обороны Грузии. Участники различных боевых и миротворческих операций получили квартиры в военном городке на окраине Тбилиси. Распределение жилья среди военных, начало которому было положено еще при предыдущей власти, рассказывает Михаил Ягиков.
Сегодня посетители Тбилисского дома юстиции были сплошь в камуфляже. Сотни военных оформляли выданное им государством жилье в военном городке Варкетильского района Тбилиси. Квартиры были переданы в собственность военнослужащим, участвовавшим в миротворческих операциях в Афганистане и Ираке, а также семьям погибших в Лапанкурской спецоперации. Для обслуживания примерно 900 семей сегодня были задействованы два сектора дома юстиции. Найти свою фамилию в вывешенных списках многим удавалось не сразу, однако представители, пожалуй, самой дисциплинированной профессии не создавали суеты. Радость, озарявшая обычно суровые лица грузинских офицеров, была спокойной и полной достоинства. Майор Илья Мумладзе служил на контрактной основе в Ираке и Афганистане. Для него выделенная квартира – это не награда, а выполнение государством своих обязательств.
Изначально в наших контрактах было прописано, что нам выдадут квартиры по окончании службы. Подобные контракты начали составляться в 2007 году, когда нас отправляли на миротворческую миссию в Ирак. И вот недавно мне позвонили и предупредили, что скоро начнется процесс оформления и выдачи квартир.
После оформления документов люди отправлялись в военный городок, где сегодня же выдавали ключи от квартир. Но сначала символическую передачу жилья военным провели премьер-министр Иракли Карибашвили и министр обороны Иракли Аласания. Глава оборонного ведомства отметил вклад Бедзины Иванишвили в строительство домов, начавшимся еще в 2007 году.
Работы продолжатся, и обязательства, которые взяло на себя государство в отношении наших героев, будут выполнены. В особенности хочу отметить заслуги экс-премьера Бедзины Иванишвили, который мобилизовал государственные средства для завершения строительных работ.
Сама передача ключей проводилась весьма прозаично. Из окна на первом этаже одного из новых домов выглядывал человек в гражданской одежде, называл номера квартир и сбрасывал ключи отозвавшимся прямо из окна. На лицах многих военных и их близких была неподдельная радость. Уроженец Синаки капрал Рамаз Давитая получил серьезное ранение в Афганистане уже через 2 месяца после прибытия. Сам Рамаз физически не может даже подписать документы, поэтому квартиру получила его мать Марина Цулейскири.
Ранение у моего сына очень тяжелое. Снайпер ранил его в область позвоночника. Его отправили лечиться в Германию за счет государства. Там его проведал и Аласанья, и Вахтанг Капанадзе. Квартира вполне комфортная, как и у всех. 40 квадратных метров, двухкомнатная с балконом.
Первая группа из 900 семей военных уже год проживает в этом городке на окраине Тбилиси. Преимущественно это участники августовской войны. Они получили жилплощадь в сентябре 2012 года, то есть еще при предыдущих властях. Сегодняшние новоселы могли стать их соседями существенно раньше, говорит бывший министр обороны Дмитрий Шашкин.
Приблизительно 25 октября 2012 года мой приказ о передаче квартир был отозван новым министром под предлогом того, что он хочет лично разобраться, как были распределены квартиры. В течение года пытались новое руководство Министерства обороны найти какой-либо изъян. Конечно, они его не нашли. Но и через 14 месяцев законченные нами, сданные в сентябре 2012 года квартиры, они отдали офицерам.
По словам Дмитрия Шашкина, строительство 4 корпусов военного городка было завершено еще в прошлом году, а еще 7 корпусов оказались заброшенными по решению новых властей. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Газета «21 век» пишет о проблемах жителей высокогорного села Эдес. Пограничный пост, установленный поблизости, создает ощутимые трудности для очень небольшого количества проживающих здесь людей. Сегодня, чтобы проехать в родное село, граждане Южной Осетии должны иметь при себе специальный пропуск, который выдается только в Цхинвале. Почему пограничный пост в 25 километрах от границы с Грузией, не совсем ясно. В огромной России полоса отчуждения у границ 5 километров, у нас же 25, задаются вопросом издания. Меня хотят превратить в безропотного прохожего, который должен предъявлять документы для проезда в родное село. Глава района Владимир Келихсаев просит нас не обижать пограничников и ходить с паспортами. Понимаю, что ему неохота из-за 4 семей лишний раз выяснить отношения с командованием пограничников, но как-то же надо решать проблему, приводит слова одного из местных жителей газета. В то же самое время в село проводят электричество. Один из местных, не пожелавший назвать своего имени, разводит руками. А для кого? Ответственность, по мнению автора статьи, лежит на чиновниках. А проведение электричества в село – это не что иное, как освоение этими же чиновниками очередного денежного проекта, считает автор. «Кто заставил Тибилова нарушать закон?» Под таким заголовком опубликована статья на сайте Осрадио. В ней говорится о кадровых перестановках в сфере информационной политики. В статье, подписанной, видимо, псевдонимом Алина Джоева, читателю напоминают, что Осрадио несколько месяцев назад уже предположила, что редактор газеты «Южная Осетия» Залина Цхавребова будет уволена. Автор напоминает, что по закону президент не имеет права увольнять или назначать главного редактора газеты. Это исключительная компетенция учредителей, парламента, правительства и коллектива газеты. Что же касается информационной политики в целом, то сейчас она свелась к закрытости властных структур от СМИ, конвейеру пресс-конференции и спуску дозированно выцеженной информации. Подытоживая статью, можно утверждать, слухи о верховенстве закона и народовластии в Южной Осетии оказались преждевременными, пишет в заключении Осрадио. Президент Леонид Тибилов подписал указ об утверждении календаря праздничных дней и памятных дат в республике, сообщает ИРС. Здесь дни молодежи, миротворца, медицинского работника, православные праздники и священные дни, которые отмечают осетины. Нерабочих дней в году, говорится в указе, будет 15. Газета «Южная Осетия» пишет о смене власти в Грузии. В статье под названием «Новая политика грузинской мечты как повторение хорошо забытой старой» автор Аслан Тедеев приводит различные цифры и данные, утверждая, что экономическая ситуация в Грузии продолжает ухудшаться. «В этих условиях, когда предложить осетинам и абхазам нечего, — пишет автор, — в ход идет обычная пропаганда. Здесь в роли суфлера приходится выступать послу США Ричарду Норланду и подталкивать мечтателей в нужном направлении, что он и сделал в ходе встречи с грузинскими студентами на прошлой неделе, когда призвал грузин извиниться перед абхазами и осетинами». Поэтому следует ожидать в ближайшем будущем лицемерных извинений от какого-нибудь высокопоставленного деятеля нынешнего грузинского правительства, считает автор статьи. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Решить проблему рецидива среди наркозависимых бывших заключенных можно только объединив силы правительства и разных неправительственных организаций, работающих в этой сфере. К такому решению пришли в Тбилиси участники конференции «Помощь в ресоциализации бывшим заключенным, в том числе и наркозависимым». Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Человек попадает в тюрьму по каким-либо причинам, отбывает срок заключения, выходит на свободу. На свободе стресс чаще всего находит свое продолжение. Осуждающие взгляды окружающих, перешептывание за спиной, безуспешные поиски работы, а иногда жилья. Начать новую жизнь еще сложнее, если бывший заключенный был ранее зависим от наркотиков. Сам смысл заключения в тюрьму теряется, если человек, не получая должной помощи на свободе, вынужден вернуться к дурным пристрастиям, за которые в свое время был осужден. Таково мнение директора Центра психического здоровья и профилактики наркомании Ираклия Гамкрайлидзе.
Человек должен готовиться к тому, чтобы выйти на свободу, если у него есть в его истории проблема с наркотиками. Как правило, если это происходит без вмешательства специальных организаций или специальных программ, мы встречаем очень сложную ситуацию и очень высокий рецидив при первых же месяцах покидания тюрьмы.
Ираклий отмечает, что именно после масштабных амнистий чаще всего регистрируются случаи передозировки с летальным исходом, поэтому большинство специалистов считают поддержание психического здоровья среди бывших наркозависимых заключенных более важным аспектом, чем само лечение. Сегодня помощь этим людям оказывают несколько неправительственных организаций, но набор пациентов настолько ограничен, что бывшим заключенным зачастую приходится дожидаться своей очереди неделями и даже месяцами. Бывает, не дожидаются и часто срываются, отмечает Ираклий. Попытки разных организаций исправить общую картину чаще всего заканчиваются безуспешно, поэтому специалисты представляют представители различных НПО уверены, что проблему надо решать комплексно, вместе с правительством. Однако в ответ на эти призывы они, как правило, получают стандартный ответ. В Грузии уже функционирует агентство ресоциализации бывших заключенных. Но такие ответы могут вызвать только улыбку. Ведь чиновники, беседовавшие с моими респондентами, отсылают их по той структуре, которая только направляет зависимых от наркотиков людей в те же самые центры неправительственных организаций, которым так не хватает поддержки правительства. Вместе с тем, после внедрения программы лечения абстинентного синдрома в двух приемно-распределительных тюрьмах, Кутаиской и Гылданской, жалоб стало намного меньше.
Терапия.
Этим людям мы предлагаем короткий курс терапии, чтобы снять так называемую ломку. Хотя мы понимаем, что этого недостаточно, поскольку после терапии многим людям необходимо продолжить лечение.
Говорит заместитель министра по исполнению наказаний и пробации Арчил Талаквадзе. Программа краткосрочной заместительной терапии метадоном успешно действует в исправительных учреждениях вот уже около года. Базовая потребность в решении острой проблемы наркоманов, попадающих в закрытое пространство, было урегулировано, отмечают представители разных НПО и Министерства по исполнению наказаний. На вопрос, почему никто не задумался об этом раньше, Арчил Талаквадзе ответил.
Предыдущее правительство не раз утверждало, что лишение свободы – лучшее лекарство для наркоманов. До 500 дел было открыто с 2005 года по преступлениям, связанным с наркотиками в местах заключения. Это говорит о том, что лечение наркоманов было серьезно ограничено. Из-за этого потребность этих людей в наркотических веществах возросла. Я уверен, если провести исследование, то окажется, что все наркозависимые заключенные, покинувшие места лишения свободы с 2005 года по сей день, вернулись к практике применения психоактивных веществ.
Но подобных исследований в Грузии не проводится. Последний анализ, проведенный в 2011 году одной из НПО, по словам Ираклия Гамкрайлидзе, показало, что в стране 45 тысяч человек зависимы от тяжелых наркотиков, а это в полтора раза превышает аналогичный показатель большинства европейских стран. В Министерстве по исполнению наказаний к концу 2014 года планируют завершить проект по созданию Центра психического здоровья в городе Рустави. В нем расположатся три независимых клиники, одна из которых будет оказывать необходимую помощь наркозависимым заключенным и тем, кто уже покинул тюрьмы. Сергу Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Последние два дня героем полюбившихся цхинвальцам соцсетей стал мэр города Цхинвали Алан Алборов. Он активно ведет дискуссии с горожанами, узнает их мнение о том, в чем нуждается городское хозяйство, спрашивает совета, как сделать более эффективной деятельность различных служб города. А самое главное, без промедления отвечает на вопросы и реагирует на замечания. Однако, как выяснила наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева, радость жителей города в связи с новой инициативой градоначальника была несколько преждевременной.
С утра шел мелкий дождь, погода совсем не располагала к прогулкам. По привычке зашла на свою страницу в Фейсбуке и обнаружила, что мои виртуальные друзья чем-то серьезно взволнованы. Выяснилось, что они вовсю обсуждают инициативу мэра города, который здесь же предложил всем желающим указать на недостатки в его работе. Не сказать, что я была поражена. Сам градоначальник Алан Алборов буквально несколько дней назад приятно удивил, попросив включить меня в круг его друзей. «Внимательно читаю ваши отзывы. Пишите, дорогие мои, моя цель – сделать нашу столицу великолепной», написал мэр на своей страничке в Фейсбуке. И понеслось. Чего только не успели извлечь из закромов своей памяти пораженные горожане. Вот здесь открытые канализационные люки, а там своры бездомных собак. Где-то прохудилась канализация. Отдельные пользователи выражали признательность главе городской администрации. «Сделаю, обещаю», не скупился на обещания мэр. «Какая прекрасная идея», — подумала я, — «как своевременно и как демократично». В порыве восторга я решила не обращать внимания на кучу грамматических ошибок в текстах Алборова и рванула, вооружившись диктофоном, выяснять, как к этой восхитительной инициативе относятся обитатели социальных сетей из Цхинвала, говорит Алан Схувребов.
Это очень здорово, потому что власть в основном она закрыта от обычных людей, от общества. Чтобы добраться до какого-нибудь чиновника, нужно и потратить много времени, нервов. И то, что мэр города сейчас появился в большой соцсети, в Фейсбуке, и он может напрямую читать вопросы, которые ему задают, и напрямую отвечать участникам этой сети разговора, это очень хорошо.
С утра успела пообщаться с Аланом Алборовым и Жанна Квагинидзе. По ее наблюдениям, хотя мэр появился в соцсетях совсем недавно, он уже стал необычайно популярен.
Это, конечно, здорово, что обратную связь, так сказать, он приветствует.
В то же время, по нашей советской привычке не доверять властям, конечно, ожидаешь какой-то подвох всегда. Вот, но посмотрим, пока что вроде нормально это все. И, конечно, мне это нравится. В наших широтах это вообще, по-моему, из ряда вон выходящая вещь.
Жанна хотела бы увидеть страничку в Фейсбуке у других чиновников, например, глава администрации президента. Ведь работа этого ведомства, говорит она, из-за закрытости рождает массу слухов и пересудов. Сам герой дня с 9 утра вел прием граждан. Попасть к нему я смогла только ближе к вечеру.
Меня заинтересовала ваша активность в социальных сетях. Приятно удивило даже.
Моя активность?
Да. Сбор вопросов от населения, какая-то реакция, люди вам пишут. Своры собак, канализационные. Это не вы в социальных сетях, там, в Фейсбуке?
Меня ни в Фейсбуке, ни в Одноклассниках, нигде нет.
А с кем мы общаемся в таком
случае? Я не
знаю.
Мне об этом сказали вчера вечером. Честно говоря, не поверил.
За то время, пока меня не было дома, Алан Юрьевич уже успел обсудить с обитателями Фейсбука острые политические темы, договориться о коллективной фотографии на фоне Цхинвала, обновил статус и написал: «Жизнь измеряется не годами, а трудами». Рыдая от смеха, я отправила мэру сообщение: «Юрьевич, я могу попасть к вам завтра на прием? Не знаю график, в среду могу пообещать. Если что, что-нибудь подумаем», — отвечал мне прекрасный тролль. А настоящему мэру было не до смеха. Он не считает историю такой уж безобидной. Но это уже другая тема. Ирина Тибексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Российский президент Владимир Путин сегодня провел инспекцию олимпийских объектов в Сочи. Тем временем правительство страны по-прежнему не знает, как помочь занятым в их строительстве частным инвесторам, испытывающим большие сложности с обслуживанием привлеченных государственных кредитов. Рассказывает из Москвы Иван Трифилов.
Согласно заявлению российских властей, к сегодняшнему дню все основные строительно-монтажные работы на олимпийских объектах Сочи уже закончены. Полностью стройка должна быть завершена до 25 декабря. Речь идет о благоустройстве территорий, высадке деревьев и укладке газонов. Однако на этом проблемы самого масштабного для России проекта последних лет, похоже, только начинаются. Несколько крупных компаний, занятых в строительстве олимпийских объектов, еще весной обратились к властям с просьбой помочь им в обслуживании кредитов, привлеченных на эти цели в государственной корпорации «Внешэкономбанк». Общая сумма выданных госкорпораций кредитов составляет 240 миллиардов рублей. Из них на проблемные приходится 190 миллиардов или почти 80%. Иначе говоря, все основные олимпийские объекты Сочи уже сейчас фактически признаны неокупаемыми как инвесторами, так и государством. Сложности с кредитованием олимпийского строительства в Сочи предвидел профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Однако такая ситуация, по его словам, в принципе характерна для многих крупных проектов, в реализации которых заинтересовано государство.
Вообще, как бы, Олимпийские игры достаточно затратная и, как бы, низкоокупаемая вещь. И с этой точки зрения понятно, что там ничего хорошего не могло быть. Второй здесь вопрос в том, что вот у нас есть такое обычай в стране. Мы делаем вид, что как будто бы проект реализуется в ходе там государственно-частного партнерства. То есть государство привлекает бизнес, а бизнес как бы обеспечивает там должный контроль над тратами и делает то, что, в принципе, чиновники там сделать не могут или не способны. Ну, ясно, что этот вопрос надо будет решать, и ясно, что его решат. Во-первых, там у России есть очень большой потенциал, еще как бы неиспользованный, который, на мой взгляд, нам даст там, даже в случае совсем плохой ситуации, от полутора до двух лет определенного такого спокойствия, это возможность с зарубежным заимствованием. У нас сейчас наши зарубежные займы очень небольшие, и государство может вполне суверенного долга достаточно много образовать. Так что я думаю, что технический момент решится. Просто Олимпиада на виду, поэтому это видно, а ведь есть множество других проектов, которые находятся в таком же положении, также неэффективны, также бессмысленны с такой, с чисто экономической точки зрения, если не иметь в виду политику.
Однако урегулирование проблем с фактически государственными кредитами, выданными на строительство объектов Сочинской Олимпиады, не решает вопрос с их использованием после завершения игр. Эксперты уверены, что инвесторы, вложившие в их сооружение в том числе и собственные средства, постараются от них избавиться по причине нерентабельности. Профессор высшей школы экономики Иван Родионов не видит светлого будущего олимпийских объектов в Сочи.
Я прекрасно помню, например, что было с экономикой объектов после Олимпиады 80-го года в Москве. Ну как, они останутся, никуда они не денутся, никто их не унесет, вот, они будут как-то использоваться. Но как бы верить в то, что они будут давать какую-то экономическую отдачу существенную, которая позволит их окупать в условиях опять дорогих кредитов в нашей стране, было бы наивно. Какой спортивный объект, даже и зрелищный объект, может там погашать кредиты под высокую ставку рыночную? Да никакую.
В целом, согласно официальным данным, стоимость Олимпиады в Сочи для России составит 1,5 триллиона рублей. Но с учетом проблемных спортивных объектов, которые вряд ли способны приносить большую прибыль их владельцам, расходы государства на этот проект в перспективе будут только расти. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слышали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.